Мы продолжаем, дорогие друзья. Мы говорим сегодня о блокаде, говорим с разными людьми. Как мы слышим из предыдущего разговора, очень с разными акцентами, естественно, этот разговор, потому что единого мнения здесь пока нет и вряд ли когда-то оно будет. Мы с удовольствием приветствуем в этой студии писателя, редактора блокадных дневников Наталью Соколовскую. Наталья, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что вы к нам пришли. Мы знаем, что вы специально ради этого чуть раньше ушли с конференции, которая сейчас идет в Институте региональной прессы.
Да, сегодня такой день, 8 сентября, поэтому...
75 лет.
Да.
Опять же, годовщина.
Ну, вот. Как мы уже договорились, мы начнем с затакта и с предыдущего эфира, который...
Знаете,
краем
я почти
уха вы
абсолютно краем уха. Я зацепила, значит, две вещи. Значит, одна, когда было сказано о том, представьте себе, что было бы сейчас в нашем городе, если бы. Это очень важный момент, я тоже на нем хотела бы сакцентироваться. И вторая все-таки на числе жертв. Конечно, ни о каких 500 тысяч речи нет и быть не может никогда категорически. По одной простой причине, что даже официальная цифра, которая была сформирована, даже не дождавшись конца блокады, а где-то году в 43-м, она была 670 чего-то там с точностью до человека, и это, конечно, смехотворно, потому что такой цифры быть не может с точностью до человека, потому что, простите, как у нас незахороненное, как сказать-то, вот то, что у нас был зеленый пояс славы, он же был создан и придуман Дудиным не случайно. Это же было по периметру города, там, где шли бои, и там, где, простите, до сих пор лежат незахороненные солдаты той войны. И наши, и немецкие. Но немецких регулярно очень, это у них, видимо, государственная программа, они их хоронят. Мы знаем, очень комфортабельное, так скажем, кладбище в Сологубовке немецкое. И наше такое, ну да, оно есть, спасибо большое. Но сколько же еще там поисковики, это в общем даже не государственная программа, занимаются поиском косточек тех, кто этот город защищал, простите. Вообще власти-то этого города о чем думают, этой страны, да? Поэтому... Как мы не знаем, сколько людей в обороне погибло, так мы не знаем до конца, сколько их погибло здесь. В домовой книге не все записывалось. Во-первых, сюда был большой приток беженцев из пригородов в начале блокады. Эти люди могли быть не учтены, они здесь погибли. Тысячи людей вывозили по дороге жизни, которые ни разу ленинградцы не называли дорогой жизни, они называли ледовой трассой и дорогой смерти. Эта дорога жизни, это красивая потом находка, кстати, уже блокадного времени, находка, но журналистская, того же радиокомитета. Это Бергольц уже начинает в своих там дневниках и каких-то называть это дорогой жизни. Ленинградцев это была... Лихачев пишет о том. Ладожская трасса, ледовая трасса и дорога смерти. Сколько людей погибло по дороге, еще не успев доехать до Кабоны и дальше. Открывали двери этих теплушек и трупы вот так вот выбрасывали просто на землю. Они неучтенные. Когда Ольга Бергольц или какие-то блокадники в своих дневниках говорят цифру 1,5 миллиона, думаю, она гораздо ближе к истинному положению вещей, чем какая бы то ни была другая. В любом случае, это цифра, которую дают современные историки за миллион. За миллион наших с вами сограждан, которые приняли совершенно мученическую смерть, и не только смерть, но и жизнь их была, в общем, такого вариантом страстотерпения. Это такая библейская история, вообще такое наше такое вот блокадное Евангелие, понимаете? Потому что вот почему многие говорят, вот мои бабушки, ну я тогда еще совсем маленькая была, но когда три бабушки у меня, одна родная за Черми была эвакуирована, дед мой в разгар смертного времени 13 февраля 42 года умер от истощения. Тогда даже не всегда позволяли запрещать. Элементарная дистрофия была запрещена, писали воспаление легких. Редко. Вот один раз я увидела, бац, дистрофия. Надо же, написано свидетельство о смерти. Думаю, надо же, вот все-таки вот написали. Вот, три бабушки двоюродные пережили здесь блокаду, что-то рассказывали. Но никогда на таком приближении невероятном... Говорит, ой, говорит, Наташка, ты опять нас про блокаду сейчас будешь пытать. Вот и смеются. И я вижу, что им не хочется. Я вижу, что этот смех – это защитная реакция. Потому что вот сейчас опубликовано много блокадных дневников. Мы видим, что пишут эти люди. Через какое через какое страшное психологическое испытание им пришлось пройти. Не только потому, что когда ты от голода чувствуешь, что ты превращаешься в животное, что ты готов забирать хлеб у своего собственного ребенка, хуже того, что ты готов выбирать между двумя детьми, которому жить. А потом от трупа, хранящегося между рамами за окном, ты отрезаешь по куску от младшего ребенка и кормишь этим старшего, или которого ты выбрал. Вы понимаете, то, что здесь люди пережили, это ад такого масштаба. Я не знаю, может быть, Освенцим с этим, я даже не знаю. Там, понимаете, вот люди об этом говорить не хотели. Более того, им потом очень быстро сразу начали затыкать глотки. Это блокадная память, эти страдания. Нет, мы победили. То же самое, что сейчас. Идите вы с вашим страданием. Вы здесь обязаны страдать. Вы здесь будете страдать, и вы будете этим страданием давиться и кровью харкать. Победа нам важна. Победа только вашей ценой, ваших детей. Неважно, слово «победа». Кроме этого ничего не существует. Это преступление. Это преступление власти против частного человека. Вы понимаете, мы все частные люди. Я хочу... Сейчас. Я хочу договорить вот то, что еще было сказано про что будет, если сейчас.
Я подскажу, что до этого, кто вдруг только что присоединился, мы разговаривали с историком Марком Солониным, и нам пишут в комментариях уже многие, вот, например, Солонина очень жутко слушать. И вот мы потом поговорим о тональности, но вы хотели отреагировать на то, что вы услышали.
Он сказал совершенно правильно, а что было бы сейчас? Вы знаете... Кто хочет узнать, если есть люди, которым вообще интересно, ну, хоть какое-то приближение к правде, если вообще вот такая истина себе возможна. Сейчас были опубликованы дневники. Дневники — это блокада в реальном времени, онлайн. Они приходили, умирающие, полуумирающие, совсем уже за гранью иногда, вот полубезумно, они записывали, да? Читайте, что они пишут. И читайте, как они описывают начало эвакуации, читайте, как они описывают, ведут дневники первые месяцы. И вы тогда точно сможете знать, что будет с вами в этом городе и в этой стране. Если, не дай бог, что-нибудь начнется, вы будете практически брошены этой властью. Вы будете с вашими детьми вынуждены бежать, искать спасение где угодно и как угодно. Вам будет крайне мало помощи оказано. Если с городом... Я хочу сказать, что... Трупоедение и поедание самих себя начнется гораздо раньше, чем это началось тогда в блокаду. Гораздо больше моральных сдерживающих устоев, мне кажется, тогда было у людей.
Давайте не будем про мрачные прогнозы, Наталья, очень вас прошу. Смотрите, тема нашего разговора звучит так. Блокада, не прошедшее время, как живет память о блокаде, кто ее фиксирует и как начинать знакомство с этими тяжелыми фактами. У нас так получилось, что мы сразу, да, многих прям вот... ошарашили, ведь многие не понимают.
Ну, вы знаете что? В нашем государстве делается все, чтобы память о блокаде превратилась в очередной квест. Вот сейчас какой-то комитет по туризму «Дорогу жизни» осваивает как трассу для таких интерактивных всяких вот игр, да?
А как иначе? Квесты. Подскажите, скажите, как по-другому. Ну, вам простите. Скажут, критиковать проще, предложите
нет,
что-нибудь.
Я могу сказать как. Очень просто. Существует школа, существуют уроки. У нас в теме блокады там где есть школа, где нет. Один урок в год. Да? Вообще, тема блокады — это тема войны.
Но
это
в советское
тема
время
нашей жизни.
Очень много было посвящено памяти блокады.
Ой, вы знаете что, да. Но в то же время, вы понимаете, вот еще раз мы возвращаемся. Память о блокаде, как и о многом другом, началась очень быстро ретушироваться. Уже в 44-м, в 45-м году. В 45-м году Ольга Бергольц пишет, но даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной робкой памяти людей, не дам забыть, как падал Ленинградец на желтый снег пустынных площадей. Она уже тогда поняла, что затыкают. Понимаете, поэтому официальная память о блокаде — это было одно. Память людей другое, и люди молчали. Многие говорят о том, что бабушки, дедушки не рассказывали, не хотели. Когда Гранин с Адамовичем пошли собирать блокадную книгу, кстати, при Романове, он запрещал издавать блокадную книгу в Ленинграде, она была в Москве издана впервые в 84 году. И первые публикации, сильно цензурированные, были в журнале «Новый мир», но тем не менее, здесь нет. То есть вы понимаете, да, к чему я подвожу, что эта память была все равно очень такая сформированная и очень выборочная на самом деле. В блокадной книге вырезаны там, я не знаю, там целые куски. Вот, поэтому почему это делалось? Да, музей блокады и обороны, простите, который был, начали его создавать еще в 43-м году. Да, первый музей. Это музей, который в 49-м году пал первой жертвой ленинградского дела, фактически, который был расформирован и к 52-му году просто уничтожен. Вот этот знаменитый музей, равного которому и сейчас есть не во всякой стране мира, он был просто уничтожен. И только в 89-м году, когда кончилась советская власть, при советской власти никакого музея блокады. Почему? Задайте себе вопрос. Давайте соображать, давайте включим критическое мышление какое-то. Почему столько лет у нас не было музея блокады? Кому он мешал? Потому что это память реальная. Кому-то она, значит, мешала. В 89-м году. Он в 5 или в 6 раз меньше того, что он был. Экспонаты было много расформировано, много уничтожено. Да? Вот. Сейчас это, простите, вот сейчас только что мы об этом говорили, это не музей, это сельский клуб, это позор, что в нашем городе и в нашей стране не создано музея, равного вот этим мемориалам, музеям Холокоста, например. Понимаете, музеем страшных гуманитарных катастроф. У нас этого нет. Задайте же, черт возьми, себе вопрос, почему у нас этого нет?
Я вам объясню.
Почему это не надо?
Были выделены деньги, но деньги закончились, потому что у нас... сложная ситуация экономическая, со всех сторон нас душит.
Знаете что, вот только не надо ла-ла, потому что до того, как были этот раз выделены и разворованы деньги, они выдавались, наверное, или не выдавались 2, или 3, или 4, или 5 десятков лет. Да? Понимаете, мы не всегда были в таком вот в этом месте, в котором мы находимся сейчас. Было время, когда, простите, вот эта «Зенит-арена» злосчастная, да, в которую миллиарды вгроханы, когда стало ясно, что ее нет. Эти деньги из чьей-то глотки, населения, там, я не знаю, спонсоров, откуда-то это вынуто, и это, этими миллиардами безумными она будет достроена. Значит, если бы у власти было желание, вы даже не сомневайтесь ни одной секунды, этот музей был бы построен, ну, видите, он бы существовал.
Есть будущее, есть прошлое.
Да.
Смысла, видимо, кто-то не видит тратить деньги на прошлое, если есть будущее.
Или есть приоритет просто другие. Но это сложный, долгий вопрос. Да.
Простите,
об этом
а Эрмитаж о чем? О прошлом или о будущем? А Русский музей о чем? О прошлом или о будущем? Это совершенно наше непережитое, болтающееся за нами, вот это вот непрожитое нами, неузнанное нами прошлое, оно не дает нам двигаться, поэтому мы по кругам возвращаемся обратно, вот опять и опять мы приходим к советскому вот этому маразму. Абсолютно. Именно только потому, что нам было некогда, незачем и непочему переживать наше вот то вот прошлое. Нам, по сути, наплевать на наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек.
У меня хорошая история, Наталья. Есть у меня хорошая история. Вы буквально вчера у себя в Фейсбуке об этом написали. Ура, я цитирую, победа есть и будет за нами. Московская книжная ярмарка. Книга года. Ольга Беркольц. Блокадный дневник. И вот, собственно, это та самая книга сейчас, да?
Да.
Это вот она. О ней идет речь. Угу. Вас можно поздравить. Вы как человек, который имел отношение к подготовке этого тома. Что можете сказать? Насколько эта история была неожиданной? И что это вообще значит для города и для всех тех проблем, о которых
вы
нам сегодня говорите?
Вы имеете в виду вот именно получение признания, самой
признания? Да, признание этой книги.
Ну, знаете, во-первых, сейчас вернемся к этому. В 2010 году, вы помните, у нас вышла книга «Ольга. Запретный дневник», которая тогда, это было второе пришествие Ольги Бергольц, вообще-то говоря. Там впервые были собраны прошедшие незамеченными в начале 90-х собраны дневники блокадные и дневники ее послетюремные. Она же в 1938 году, она полгода сидела. Это очень важно. И тогда это был взрыв вообще. После этого, наконец, стал более активно заниматься изданием блокадных дневников РГАЛИ, Московский институт, Российский государственный архив литературы и искусства, куда сестрой Ольги Федоровны были проданы дневники. Они, по-моему, гранта 2 или 3, так сказать, использовали, прежде чем, наконец-то, они более или менее завершили работу над дневниками, и из издательства «Вита Нова» поступил вот это вот то, что они нам предоставили. После этого мы еще год почти очень серьезно работали с этой книгой. Конечно, то, что... Это, конечно, ошеломительный дневник, ошеломляющий, потому что Ольга Федоровна, кроме того, что она была крайне умным человеком, но она была еще человеком, что немаловажно, прошедшим сталинскую тюрьму. И она все время пишет о том, она сравнивает тюрьму с блокадой, она сравнивает войну с блокадой, фашизм со сталинской тюрьмой. То, что у нас сейчас так не любят. В своих дневниках она пишет совершенно открыто, что сталинский режим — это... редакция фашизма, в общем-то. Я эти могу даже строчки зачитать. Вот. Оксюморон в чем заключается? Вот все наша вот современная, текущая, новейшая история. что вручал эту премию министр культуры Мединский, который пару лет назад говорил о том, что история с ромовыми бабами, о которой рассказал Даниил Гранин, все это вранье, буквально это слово было употреблено, и который сейчас активно формирует миф о войне, миф о блокаде. И вот из этих вот рук была получена премия. Я думаю, он эту книгу, конечно, не читал. Или просто, вы понимаете, авторитет Ольги Бергольц настолько непререкаем для власти, вот как авторитет Гранина. Они же мало читают, что он пишет. Если бы они читали, что Гранин пишет в своих книгах, наверное, власть бы немножечко бы, ну, как-то взбодрилась, подтянула бы животы бы и кушаки бы подзатянула.
То есть, если с вами согласиться, то хорошо, что не читают.
Почему
хорошо, что не читают.
Почему?
Если бы читали, то были бы проблемы.
Если бы они читали, мы бы сейчас бы не были бы с вами на пути назад в СССР. Вот и все. Насколько хорошо, что мы сейчас бешеными темпами вкатываемся обратно, что все наши какие-то, ну, я не знаю, отмечания каких-то важных дат превращаются, простите, в военно-патриотическую игру «Зарница», при том, что вот мне звонят с какого-то там первого канала из Москвы, вот хотят там про блокаду чего-то, дата. И меня спрашивают... А вот, может быть, остались, ну, со всем уважением, замечательные девочки. Девочки, ну, наверное, лет по 30. Значит, а вот вы можете показать в Ленинграде места, где вы давали хлеб? Я говорю, что вы имеете в виду? Ну, как что? Вот куда привозили хлеб и выдавали? Я говорю, во-первых, хлеб привозили муку. Во-вторых, хлеб в булочных, его продавали на деньги. Мало того, что его продавали на деньги, если у тебя есть деньги, но нет карточек, откуда талон вырезается, то ты никакого хлеба не получаешь ни разу в жизни. Или если у тебя есть карточка, но нет денег, то ты его опять не получаешь. Если ты не заплатил квартплату и не закрыл долги по квартплате, ты не можешь эвакуироваться. Я вот к чему. У нас нет представления о нашей истории и о том, что пережил обычный, конкретный, частный человек, твой предок, твой родственник. Когда начинаешь под этим углом смотреть, вообще вся собственная жизнь начинает под каким-то другим углом видеться, и это правильно.
И вот здесь, собственно, мы возвращаемся к теме нашего разговора, как фиксируется, как живет память о блокаде. Те книги, которые вы назвали, это все?
Ну, во-первых, все-таки есть, говорят, пару абзацев в учебнике по истории. Громкий смех в зале. Есть какие-то уроки истории. Но опять, это даже в детских садах, я знаю это сейчас, в детских садах даже есть вроде маленького урока истории. Но кто это, как это? Это невероятно трудно, да, про это рассказывать. В школе должны про это говорить. Какой-то учитель может, какой-то нет. Кто-то рассказывает так, что потом дети выходят, говорят, эта блокада уже надоела, вообще уже от этого всего тошнит, не хотим. Потому что все зависит, простите, тоже от личности учителя. В учителя у нас во многом... Вообще учителя подвижники в любом случае за эти зарплаты и за это нервотрепка и вообще это все. Но идут в основном люди не слишком уж мотивированные вот на эту с большой буквы, да, профессию учитель. Поэтому как они это все подают, надо им это. Есть у нас замечательный музей «А музы не молчали» при школе. Вот Ольга Герасимовна Прут, директор, да, туда приходить, там это хорошо делается, да, и на каких-то понятных вещах. Потому что, да, в блокаду работали театры. И это совершеннейший беспримесный героизм актеров и людей. А вот дальше надо что понимать. В одном из дневников читаем. Был в театре, в партере, ну и в партере, в зале сидят военные, ну потому что фронт здесь, на фронт пешком ходили, на трамвае ездили, об этом в дневниках тоже пишется, у Бергольц в частности. И люди, в основном женщины, работающие в общепите, да, и те... привилегированные граждане, которые получали какие-то допайки. Не надо забывать, очень все было градуировано. Кто-то мог получить допайок, а кто-то умирал на 125-150 граммах. Это было колоссальное, как и сейчас, колоссальное расслоение общества. Так вот, вот дошли в этот театр те, кто мог таскать ноги. Поэтому, когда мы говорим театр, героизм, ленинградцы, блокадники, это потрясающе, это так. Но надо помнить еще многое, многое другое, что стоит за этим.
Слушайте, вы знаете, вот я как-то раз была на экскурсии на фабрике Крупской, и когда вдруг неожиданно меня ухо зацепилось за то, что всю блокаду фабрика Крупской работала, я задалась вопросом, на который мне не смогли ответить. Куда?
Значит, во втором варианте, полном варианте блокадной книги, которая вышла в 2014 году мизерным тиражом, моментально была распродана, добавлен текст Данила Гранина. И, кстати, это историк Юрий Лебедев очень подробно занимался и публиковал это. Он был первый, кто это нашел. В архиве хранятся фотографии цехов по изготовлению ромовых баб и пирожных. Простите,
да,
это было.
Но...
Вот мы знаем, что да, в блокадную зиму, в Новый год 41-42 года в каких-то местах, где отмечали детки, которые смогли дойти, которых смогли, было кому привезти, школьники отмечали Новый год, какие-то что-то попадало. В театрах за деньги продавали какие-то пирожные, вот всех самых, куда ходили люди, у которых, наверное, были деньги купить эти пирожные. А потом известно, что ведь Смольный-то питался по совершенно другим меркам. Я повторяю как бы чьи-то, да, слова, записанные людьми, когда пишет человек, что я зашел в кабинет к Жданову, стоит ваза полная там... Ну, не хочу я про это говорить.
Слушайте,
факт
да бог
тот, что эти пирожные... А нет, не бог с ними, потому что сейчас будет то же самое. Почему бог с ними? Не бог с ними. Дети есть?
Есть,
Оля,
конечно.
Есть.
Есть двое. Наталья,
вот.
Важнее другое. Вот мне в этом эфире хотелось понять, где взять информацию, где ее взять спокойно, самому проанализировать.
Значит так, блокадная книга, Гранина и Адамовича. Это...
Как объяснить ребенку эти вещи? С чего начинать?
Коль, я начинаю сейчас с чего. Во-первых, есть... Во-первых, Кудрявцева, Татьяна Кудрявцева, сейчас не помню, как называется эта книга, недавно было переиздание, именно «Детям о блокаде». Значит, вот, пожалуйста, это имя. Смотрите так. В интернете, находите. Совершенно универсальная, если так можно сказать, это, конечно, блокадная книга Гранина Адамовича. Почему? Потому что, если вот читая блокадные дневники, которые, опять же, сейчас выходили, и можно их найти, набирайте Google «блокадные дневники», записки оставшихся в живых, ленинградцы, там, дневник Льва Маргулиса, дневник Лены Мухиной, смотрите. Это такое поступление очень сильно действующего в организм. Что они сделали в блокадной книге? Там есть дневники, но они два мудрых, прошедших войну человека. Они это дают через еще какое-то вот прослойку, подводку, объяснений. Это не адаптирование, но они как бы тебя готовят к тому, что, и объясняют то, что ты сейчас прочтешь. Так вот, я еще раз говорю, эта книга была издана в 2014 году, и тут же она исчезла, и никому в городе нет дела до того, что я обошла все магазины и блокадные книги в Ленинграде, в Петербурге. Нет. Вот сейчас только будет доп-тираж сделан в ноябре в издательстве «Азбука». Это нормально? Вот блокадная,
да,
книга, блокадная книга, там потрясающе. Вообще можно сделать, вот даже можно отдельно собрать блок дневников 16-летних. Лена Мухина, Юра Рябинкин, Боря Капранов, там еще кто-то, их несколько человек именно этого возраста. Дети сразу поняли, что они, скорее всего, погибнут. Кое-кто и погиб на самом деле из них. И они вели эти дневники. Это просто вот... великие
и
документы.
Тут мы подходим к финальному аккорду нашего разговора. Вот это все осознаваем. Мы можем сказать, что да, это будет делаться. У нас, например, появился новый министр образования. Человек, который на эту тему тоже высказывался, да, еще не будучи министром. Вы как прогнозируете развитие событий в том контексте, о котором вы нам сейчас автор сказали?
Ну, то, что я слышала, те высказывания, которые я слышала, это были очень плохо, это была перетасовка фактов, это было совершенно все сделано, ну, как сказать, так, опять же, чтобы власти было приятно. Вот эта дама так общалась с молодежной аудиторией, молодых историков, которые, кстати, пытались даже ей как-то противостоять, но это зрелище было печальное, жалкое и не вдохновляющее.
То есть, отвечая на мой вопрос, вы...
Я не знаю, я думаю, что наше спасение в наших руках. Надо создавать какие-то инициативные группы по сохранению блокадной памяти. Вот как сейчас был день Д, день Довлатова, это же было не государственное, это они потом быстренько подстроили, чтобы инициативу, то они же не любят, когда инициатива из их рук выходит. Вот, значит, надо то же самое делать с блокадой, иначе нам обеспечено вот это вот манкурт. Помнит кто-нибудь еще это слово? Что такое
манкурт?
Конечно.
А как же?
Вот. Вот, вот это вот то, что Айтматов ввел. Беспамятный человек. Человек, который мать свою родную может убить, потому что он не понимает, что это его мать.
Но в данном случае нам-то с вами повезло. Наши бабушки пережили блокаду,
ну,
и рассказывали.
Повезло, да.
Я имею в виду,
да,
что
да,
память, она что-то не прерывается, и передается, да, и будет передаваться, да, из рук в руки.
Давайте договоримся, да, так. Когда выходит следующая книга, мы здесь встречаемся и предметно о ней говорим.
Конечно.
Все. Спасибо большое. Наталья Соколовская, писатель, редактор блокадных дневников, была у нас сегодня в эфире. То, что успели сказать, сказали, но это не значит, что это все, что мы на эту тему хотели сказать. Мы будем продолжать. Спасибо.
Спасибо
большое.
Вам.